Здравствуйте, друзья! Сегодня в гостях в студии Опер.ру Сергей Кривоплясов.
Здравствуйте, Георгий.
Сергей, ты уже был в этой студии, по-моему, порядка года назад.
Да.
Но я думаю, не лишним будет сказать, кто ты и чем ты вообще занимаешься.
Да, зовут меня Сергей Кривоплясов. По профессии, по специальности я 3D-аниматор. Ну, в целом художник, 3D-художник широкого профиля, скажем так. Вот. Ну, веду свой проект научно-популярный на тему эволюции человека, антропогенеза. Параллельно работаю в киноиндустрии, делаю компьютерную графику. Вот. Компьютерная графика – это моя профессия.
А ты сказал, что ты 3D-аниматор широкого профиля.
Да.
А какие там профили вообще есть? Что такое широкий?
Ну, имеется в виду, что компьютерная графика – это довольно очень большая индустрия, очень такая всеобъемлющее, то есть очень много подразделяющихся на большое количество профессий. То
mm-hmm.
есть, например, когда мы видим какого-то, например, персонажа в кадре, то в этом персонаже заложено очень большой процесс работы, подразделяющийся на разные специальности. То есть это моделирование.
Что такое моделирование?
Это создание трехмерной модели, то есть это полигональная модель.
Полигональная, значит, она из таких граней, как
бы. Да, она состоит из граней, да. Полигон – это планарная поверхность, ограниченная тремя или более точками. Вот. Ну, так более, скажем так, корректным языком, если изъясняться, да. Вот. В дальнейшем, как создается трехмерная модель полигональная, следующим этапом создаются различные текстуры. Текстур тоже может быть очень большой набор.
Угу.
Как правило, текстуры...
Текстура – это что такое?
Текстура – это, грубо говоря, натягивается на модель цвет, то есть который содержащий фактуру, изображение. Изображение, содержащее какую-то фактуру, какой-то, может быть, рисунок, это может быть там даже ткань, это может быть, ну, что угодно вообще, это может быть человеческая кожа, если это персонаж какой-то.
Ну, вот в случае этого стакана, что бы здесь было?
Ну, здесь текстуры. Здесь текстуры бы не было бы, здесь был бы шейдер, специальный шейдер с настроенными параметрами преломления лучей света,
mm-hmm.
вот, потому что это стекло.
Так, вот здесь, а со столом?
В случае со столом, ну, была бы вот текстура вот этой вот ткани, то есть можно было бы сделать ее процедурно, то есть не рисовать, не растровое изображение использовать, а сгенерить изображение и распространить на бесконечное количество, ну, на любой пространство.
То есть, грубо говоря, сделали некий квадратик вот этой ткани,
да.
И его растянули на некую...
Да,
трехмерную
да, да.
модель. Так, понятно.
Да, это трехмерная, что касается моделирования, если так совсем в общих чертах.
Угу.
Вот, моделирование текстуры, если, опять же, это персонажи, если это там люди, звери или другие животные, ну, все что угодно, это следующим этапом это идет, конечно, риг.
Это что
риг
такое?
Риг – это создается скелет полностью со всеми суставами, то есть он должен работать непосредственно точно так же, как и работает, ну, например, если там человек, то человеческий скелет, то есть должны быть все фаланги пальцев, которые сгибаются, вот, и для чего это делается? Для того, чтобы получить реалистичные, правильные движения, ну, на персонажа уже как бы на... когда непосредственно доходим до этапа анимации. В дальнейшем к этому скелету привязывается эта модель по точкам.
То есть, грубо говоря, мы взяли, сделали скелет, на него да. надели вот эту вот поверхность уже с текстурой.
Да-да-да. Ну, текстуру не обязательно, это можно сделать потом. На самом деле все, конечно, сложнее. Это если так совсем на пальцах, достаточно грубо, да, и просто, если объяснять. Вот. В общем, на скелет надевается, грубо говоря, модель, точнее, она привязывается к скелету. То есть, вот там мы объясняем программе, что, допустим, вот в этой части какой-то конечности определенная группа точек отвечает, точнее, зависит, привязывается к определенной кости. Вот. И когда мы, соответственно, двигаем уже скелет сам, контроллеры этого скелета, то модель деформируется определенным образом. Вот. И чтобы достичь реалистичного, необходимого нам художественного, опять же, тоже результата, необходимо, ну, какие-то коррекции проводить. Ну, это, в общем, достаточно такая рутинная вещь, да. Дальнейшие, следующие этапы, это могут быть, ну, как правило, это непосредственно анимация, да, то есть, ну, в качестве анимации может быть использован motion capture.
Так, подожди, еще раз. А анимация – это что? В данном случае, анимация... когда говорят анимационный фильм или анимация, вот это да, все да. называется анимацией, но в вашей профессиональной среде термином анимация называется какой-то конкретный этап работы.
Да, да, конкретный этап работы анимации. Это когда аниматор, непосредственно специалист по трехмерной анимации, он берет и ручками шевелит вот эту готовую модель, которая привязана к скелетику. Вот, и...
То есть делать движение этой модели.
Да, то есть делать непосредственно только движение. То есть это, ну, это может быть там локомоция, это могут быть какие-то, ну, любые абсолютно движения. Вот, вот в индустрии анимация, это аниматор, это тот, кто непосредственно создает движение. Дальнейшая уже визуализация, дальнейшие этапы, которые мы видим на пленке, там, на экране, вот, это уже этапы работы, которые, ну, там, следующие, там уже много.
А какие еще этапы есть? Вот, допустим, кажется мне, сделали скелет, натянули на него, грубо говоря, кожу, вот эту поверхность. Дальше мы попробовали, как она двигается с ним. Вот она ходит, шевелит руками. А что такое визуализация тогда?
Ну, визуализация – это постановка света, постановка камеры и настройка, конечно, шейдеров.
Да, фактически мы некую студию съемочную создаем.
Да, да, то есть мы воссоздаем в трехмерном пространстве некую сцену, которая тоже определенным образом выставляется свет. От этого, кстати, очень много зависит, как бы, как выглядит картинка. Настраиваются материалы, свойства поверхностей, то есть, ну, блики. Как это все, как выглядит, там, ну, много параметров, зависит от того, какой шейдер соберешь, то есть как сделаешь это. Вот. Ну и, соответственно, рендеринг, визуализация – это когда мы уже рендерим финальную картинку. Вот. Ну и в дальнейшем уже это на 2D с помощью двухмерной графики, на композинге могут быть какие-то коррекции, эффекты и так далее. Это если совсем-совсем просто, потому что, понятное дело, что все гораздо сложнее, и в целом очень многие люди, разные студии по-разному совершенно работают, и я даже сам свои какие-то методы уже для себя выявил и работаю, но это в достаточно таком простом, как бы, ну, да.
Понял, и вот твоя специализация вообще, в принципе, во всем этом процессе, который ты сейчас описал?
Моя специализация в кино – это в основном я делаю анимации и скелеты. В принципе, я умею делать все абсолютно, потому что я делал, когда за годы, многие годы своей работы, я делал все, в том числе, например, когда я начинал у Бекмамбетова, я вообще делал именно модели, начинал с моделирования, потом я уже как-то подрос, и, ну, в общем, сформировалось... ну, какое-то наибольшее увлечение как каким-то этапом работы, то, что мне лучше всего получается, вот. Ну, как бы я больше люблю делать анимацию, скелет. Скелет, анимация, рик, анимация, да.
Я правильно понял, ты сказал подрос, что это более сложное?
Что-то? Ну, в целом, да, потому что модели делать умеет, ну, можно научить любого практически, скажем, это, особенно если это не органическая форма, если это какие-то простые вещи, домики, там, кубики, вот, все что угодно. Это, в общем, сейчас каждый школьник эти модели умеет делать, в общем, по большому счету. Анимация – это все-таки другое. Это здесь нужно, и если это хороший аниматор, у него должно быть глубокое понимание, как движется вообще живой объект. То есть, действительно, потому что локомоция там человеческая или...
Локомоция – это когда он идет.
Да-да-да, перемещение, как организм перемещает себя в пространстве, да, какие у него суставы, какие кости, какие у него мышцы, каким образом он, значит, движется и так далее. Это довольно тоже... Не все аниматоры далеко этим, так сказать, занимаются таким углублением в этот вопрос, да. Но это очень полезно знать. Ну и, конечно, художественная составляющая, безусловно, нужно быть художником тоже. Вот.
Угу. То есть, фактически, ты должен знать какие-то основы анатомии,
да,
как
безусловно.
Устроен человеческий скелет, как у него мышцы работают,
угу.
И еще быть при этом художником. То есть, совмещение точных наук с искусством.
Ну, в общем, да, это такой конгломерат получается, очень интересный.
Понял, сколько этому учиться вообще?
Ну, зависит от таланта, конечно. Если человек талантлив, он может и за несколько лет стать неплохим аниматором. Вот. Если он не талантлив, не очень талантлив, то он и за всю жизнь не станет. Вот. Очень много таких аниматоров, кстати, работает в индустрии. Вот. Ну, они прыгают из одной студии в другую, вот, и, к сожалению, нигде не задерживаются.
Понял. Давай тогда немножко о твоих проектах поговорим сейчас.
Да.
Вот вчера прошел в Петербурге форум «Ученые против мифов 6».
Угу.
И в том числе на этом форуме была предпремьерный, что ли, показ неполной версии, сокращенной версии мультфильма про Хома на леди. Значит, скажу для наших зрителей, Хома на леди – это вид человека, отдельный вид, не наши предки, некая параллельная ветвь, которая была открыта там, пару лет назад в Африке.
Да.
В одной очень глубокой и хорошо спрятанной пещере были обнаружены остатки черепа там, и другие, и кости.
Да, там куча костей. Да,
да, очень специфического вида людей. Сначала решили, что они древние, судя по тому, насколько они были примитивные довольно-таки у них были черты, думали, что это где-то 1-2 миллиона, например, лет. Потом датировали, оказалось, что им всего лишь 300 тысяч лет. То есть фактически, когда уже люди, уже довольно-таки похожие на нас, уже в Африке жили, одновременно с ними жили вот эти еще довольно-таки... примитивные гоминиды, существа, да. Гоминиды, как вот Homo naledi, открыл их известный антрополог Либергер.
Либергер, да.
Да, и вот, собственно, что за проект, откуда взялась идея?
Ну, идею непосредственно заняться оживлением, восстановлением и реконструкцией Homo naledi предложил Александр Соколов.
Угу.
Вот, я сразу же поддержал, потому что мы в прошлом году закончили мультик вот наш «От обезьяны к человеку».
Эволюция.
Да, и чесались руки, так сказать, поскорее заняться еще чем-нибудь подобным. Интересно. Вот.
Угу.
И вот... Саша предложил именно сделать Homo naledi. У нас, на самом деле, много разных идей. Вот. Мы потом, наверное, поговорим об этом. Да?
Mm-hmm.
Вот. Саша Соколов предложил реконструировать Homo naledi. Что интересно в этом проекте, сразу скажу, реконструкция проводилась не только под строгим надзором Станислава Добышевского и Александра Соколова, но и я ездил специально в лабораторию антропологической реконструкции Института этнографии и этнологии Российской академии наук, лабораторию, которую основал Герасимов. Вот. И Елизавета Валентиновна Веселовская давала очень подробные комментарии, советы и указывала на ошибки, которые мы допустили, когда мы сделали модель. Вот. Это было очень интересно. Что порадовало меня, когда я вошел к ним в лабораторию, я увидел то, что вот по черепу Елизавета Валентиновна восстанавливала голову Homo naledi, я увидел, что у нас очень похоже получилось. Вот, то есть было, ну, мы допустили некоторые ошибки в не очень значительных деталях.
Угу.
Вот, и Елизавета Валентиновна подробно нам рассказала, где у нас ошибки, потому что она работает по методике Герасимова, который себя зарекомендовал очень хорошо, в том числе и в криминалистике. Вот, то есть, и там огромный опыт очень.
Mm-hmm.
Я говорю, что мы не столько реконструкторы, сколько как бы специалисты по графике компьютерной анимации. Это для нас основная область, вот, скажем так, антропология, реконструкция – это один из наших, в нашем очень широком спектре интересов, ну, очень такая важная вещь, вот, и очень было интересно получить комментарии и посмотреть, как вот Елизавета Валентиновна работает в лаборатории, что меня удивило очень, я обратил внимание, как она быстро вылепила ушную раковину. То есть вообще ведь это же очень сложная, достаточно органическая форма, вот, и она, у нее лежал этот череп, она...
Как они работают вообще вот так вот, тоже на пальцах? Вот есть, да, для наших зрителей, может быть, не все знают, есть вот лаборатория антропологической реконструкции, основанная знаменитым, известным во всем мире Герасимовым,
да,
который основал эту школу, которая широко применялась и применяется в криминалистике, когда по черепу, либо даже по фрагментам черепа, восстанавливается внешность человека. Вот восстанавливали, например, внешность того же Ивана Грозного,
да,
вот, внешность различных первобытных людей.
Неандертальцев, да.
Да, неандертальцев. Изначально, да. Герасимов, он наработал большую статистику, фактически он просто брал головы людей, обезьян,
да,
и составлял такие огромные статистические таблицы, как ткань, в каком месте,
да,
на кости, какая толщина ткани, в каком,
да,
месте на кости.
Да, таблица толщины тканей мягких.
Да, и вот, пользуясь этими таблицами, восстанавливали внешность людей, и специально проводились эксперименты, когда была внешность человека известна, Герасимов ее не знал, он по черепу делал реконструкцию, потом сравнивали с фотографией и получали, что действительно портретное сходство.
То есть, да, то есть экспериментально подтвержденная методика.
Вот. Да, это к тому, что часто говорят, что вот эти реконструкторы, те, кто этим занимаются, они вот что-то там придумали, как выглядел древний человек, от балды что-то нарисовали. Это очень, это точная наука, вот восстановление внешности по черепу.
Ну, я говорю, что вот мы пока...
Да, вот... Прошу прощения, как все-таки вот они работают сейчас в лаборатории Герасимова?
Ну, я так понимаю, что классическая, так сказать, методика, техника не изменилась принципиально. То есть, вот Елизавета Валентиновна, у нее лежал череп, и она, значит, такие фрагментарно облепляла его пластилином, значит, и замеряла вот,
глубину, да,
да, толщину. Глубину, толщину, да. И вот как раз, когда я рассказывал про ухо, меня удивило вот именно уровень мастерства и насколько опыт большой. То есть, вот это вот. Довольно сложно. В общем, на самом деле форму она вылепила просто за какие-то вот, ну, считанные секунды. Вот насколько ну, мастерство и опыт у человека. Вот это вот, это меня удивило. И было очень интересно, приятно пообщаться с людьми, вот, которые там работают. В общем, посмотреть на реконструкции, ну, это, конечно, блестяще. То есть, это... И опыт просто абсолютно незабываемый. То есть, это... Я очень благодарен за комментарии, за ценные замечания. И если бы... Мы не, ну, если бы я не поехал тогда в лабораторию, вот, я думаю, что наш Homo naledi, которого мы оживили в мультике, он не был бы, ну, был бы с большим количеством ошибок, скажем так. Mm-hmm. Вот здесь все-таки вот не только Станислав Дробышевский и Александр Соколов в комитете, но вот и Елизавета Валентиновна тоже из лаборатории антропологической реконструкции дала комментарий. Да. Российская академия наук, да, между прочим.
Mm-hmm. А что вот можешь сказать? Ты вообще понимаешь, как можно форму уха восстановить по черепу? Ведь от уха ничего не остается.
Ну, там есть определенная, конечно, тоже доля фантазии, но, опять же, у Герасимова, мы, кстати, как раз тоже мы допустили ошибки, или Елизавета Валентинова как раз именно форму уха нам комментировала, потому что и форму, и наклон относительно челюсти и так далее, вот, мы скорректировали это.
Ну, то есть, по каким-то признакам черепа можно предполагать, какая была форма уха.
Да, в том числе, ну и, конечно, смотрим на обезьян других, естественно, потому что, как бы, если мы восстанавливаем гоминида, там, определенного возраста, мы, как бы, понимаем, какие у него обезьяньи черты, допустим, да, там, надброви и так далее, что какие у него развиты признаки. Вот. Мы их сравниваем, мы предполагаем, что вот если у нас какие-то сомнения, вот, что, в принципе, что касается черепа, на самом деле, по черепу видна форма более-менее. То есть, вот там у неандертальцев или там у каких-нибудь у хабелесов, да, у них огромные надброви, то есть видно, что уже понятно более-менее, то есть что это будет, то есть у них подбородочного выступа нет, у них такие покатые подбородки, вот. Можно это делать, в общем, с... определенная погрешность, конечно, есть, безусловно, тем более, я говорю, что вот, ну, мы старались это минимизировать, поэтому, собственно, и поехали в лабораторию Герасимова, ну, вот, в антропологической реконструкции. Вот.
Тогда вот, тогда, может быть, расскажете тоже некую последовательность этапов, как вы восстанавливаете, вот, допустим, в данном случае для Homo naledi, внешность этого Homo naledi, имея только череп. Ну, допустим, вот даже начиная с того, что у нас есть, сразу скажу, что проект у Anthropogenes.ru, сам первооткрыватель Homo naledi Ли Бергер из Южной Африки прислал точную копию черепа Homo naledi, пластикового, естественно.
Да. На нем, кстати, расписался Ричард Докинс.
Да, когда Ричард Докинс прилежал в прошлом году в Россию, он оставил нам автограф, в том числе на этом черепе. Как вы этим подписанным черепом пользовались?
Мы, мой хороший старый коллега и друг Олег Просвирнин, который мне помогает с трёхмерным сканированием, вот, мы с ним поехали к Анатолию Александрову, это наш реконструктор, который делает скульптуры, в том числе он же тоже участвует в этом проекте.
Мы отдельно еще вернемся.
Да, мы отдельно вернемся, да. Поехали, Толя нам предоставил этот череп, мы его зафиксировали. Ну, вот на котором Докинс расписался непосредственно.
Зафиксировали тот самый. В какой-то...
Ну, мы его зафиксировали на каком-то держателе, там у Анатолия в студии много всяких инструментов. По той же технологии, как вот и с мультфильмом год назад мы сделали, ну, чуть больше уже, полтора года, наверное, прошло, мы отсняли череп со всех сторон в максимально возможном разрешении, сняли затылочные отверстия, то есть мы постарались максимально со всех ракурсов, то есть даже не то, что 360 градусов, мы его сняли вот практически вот с такой сферических, да, то есть мы получили огромное количество этих фотографий, И с помощью специальной программы восстановили геометрию. То есть у нас геометрия еще просчитывалась довольно долго. Мы получили очень высококачественную модель, высокую детализацию. Вот. Дальше мы по этому черепу уже стали делать трехмерную модель. Вот. Естественно, ну, нарисовали текстуры, понятно, что темнокожие. Вот.
Африканец.
Ну да, да. Вот. И потом, по уже первой итерации нашей модели, мы вот, ну, я поехал вот в лабораторию антропологической реконструкции, где Елизавета Валентиновна дала свой комментарий.
То есть она ждала комментарий же, как, по ее мнению, ткани должны были покрывать этот череп.
Да, да, да. Ну, я говорю, мы допустили некоторые ошибки, но, к счастью, что было приятно, мы, ну, грубых ошибок не сделали. Вот. Угу. Поэтому я внес эти коррекции в модель. Вот, мы сделали, потом мы разработали, соответственно, риг. Ну, опять же,
напомните еще раз, я уже
забыл. Да, это скелет, анимационный и деформационный скелет, к которому привязывается эта модель.
Это уже то, что касается тела. Или для черепа тоже делается какой-то риг?
Да, у нас был разработан лицевой риг, чтобы делать какую-то мимику, можно было ему закрывать глаза, придавать выражение лица, какое-то открывать челюсть и так далее. Вот. Все вот эти вещи, да, мы сделали там довольно такой непростой риг, на самом деле. Там, то есть это не просто там набросали каких-то костей и там зашевелили. Нет,
он такой... может эмоции какие-то изображать на лице.
Да, он может изображать эмоции, даже в нашем мультике он там есть, у него несколько там кадров, как он, значит, ну, в общем,
пугается,
да,
в недоумении.
Да, в недоумении пугается. То есть, ну, но на самом деле риг был сделан с запасом, можно гораздо более сложные эмоции придавать. Мы сделали такое, как бы на всякий случай, вдруг придется ему говорить, например, там, читать стихи, например. Ну, конечно, это шутка, понятное дело. Вот. Но, в общем, сделали скелет. Потом я достаточно долго возился с шейдерами. Шейдеры – это свойство материалов. То есть, чтобы это выглядело красиво, опять же, потому что важно, чтобы выглядело красиво, потому что вот если картинка некрасивая, то все, ну, вот хоть ты тресни, да, вот, и сначала я долго возился с черепом, у нас там есть в мультфильме, он вращается, череп этот, вот, просчитал эту секвенцию, потом какое-то время тоже заняло, настраивал шейдеры на хомонолете, вот, уже непосредственно на самой модели гоминида. Вот, множество параметров там было, вот разных.
Кстати говоря, вот сама модель гоминида, вот, допустим, мы сделали голову, грубо говоря, ему. Что касается тела, как это происходило? У вас же не было,
не было
пластиковых,
да.
Пластиковой модели его скелета, которую можно было бы тоже отмерить.
Пластиковые, кстати, нет, но вообще даже в интернете есть отсканированные костяшки, вот эти вот, которые у нас даже в мультфильме. У нас камера залетает в эту пещеру. Кстати, про пещеру тоже можно отдельно поговорить. Мы ее восстановили, геометрию. Ну, мы сделали... Это не такая точная работа, как с черепом, конечно. Это с пещерой у нас не было от чего отталкиваться. То есть мы не ездили непосредственно
в Африку,
в эту сеть пещер Rising Star. Вот, мы восстановили по картинкам, которые нам удалось найти. Вот камера заезжает в эту пещеру, летит. Станислав Владимирович там это комментирует, все подробно рассказывает о этой пещере, как нашли эти гоминиды. И, в общем, она опускается на вот этот вот скелет с черепом, который встает и, значит, там обрастает, кости появляются и так далее. Вот, все эти анимация вся, как всегда, я делал тоже, опять же. Вот.
Можно же будет в этот ролик какие-то хотя бы отдельные кадры из мультика вставить? Еще понятно, что он появится до открытой премьеры.
Ну, я думаю, конечно, нет. Я думаю, что мы можем...
Потому что мы так говорим на словах, чтобы зрители могли примерно понимать, о чем мы говорим.
Мы можем, наверное, даже показать нашу версию вчерашнюю на форуме, да, которую мы сделали. Угу. Вот, показать я думаю, можно. Что... Да. Это будет не полная версия мультфильма, там будут вырезаны некоторые сцены, некоторые фрагменты. Вот. Но некоторые представления о мультфильме все-таки дает. То есть мы вчера показали там трехминутную версию, а мультфильм у нас 5 или с титрами 6, по-моему, минут.
Угу. Так, еще раз, по поводу вот восстановления тела, вот все-таки. Угу. Значит, есть в интернете вот эти 3D-модели. Костей.
Да, да. Есть фотографии, опять же, даже. То есть пропорции можно, в общем-то, вычислять по. Даже если мы не знаем, допустим, точные длины какой-то кости, то мы можем относительно других костей выяснить эти пропорции. Вообще в трехмерном пространстве именно масштаб регулируется элементарно абсолютно. Вот. Мы. Что, вот Что касается именно тела, да, Станислав Владимирович давал очень подробные комментарии, вот, как это сделать. И, в общем, тут мы, конечно, тоже старались не слишком фантазировать. Вот. Mm-hmm. Основное, конечно, вот, когда работаешь с черепом, основное, что мы получаем наиболее правдоподобным, это голова. Безусловно, тело уже, если нету полного скелета, да, там, например, как вот с ардипитеком, там 45-50% скелета, там видно все сразу, вот, то есть это... то приходится домыслить. Ну, с хомоналеди тоже, в общем, ситуация хорошая, то есть костей много, и действительно там как бы такой очень находка. То
есть, грубо говоря, у ученых, в том числе Станислава Дробышевского, есть довольно такие высокообоснованные представления о том, как они выглядели.
Да, да. Вот, и как если, например, с начала проекта, опять же, рассказывать, вот мы с Олегом Просвирниным поехали, сделали этот череп, дальше я занимался настройкой шейдеров, освещения и все остальное, ну, тоже модель, мы делали пещеру, опять же, то есть мы взяли картинки из интернета, фотографии, максимально возможное количество, что мы можем найти, и в целом геометрию пещеры, по крайней мере, если смотреть на нее в профиль, мы ее повторили достаточно точно. У нас нету всех проекций, как бы мы не можем... Нам пришлось, конечно, в пещере что-то дофантазировать, безусловно, но тот, кто, как говорится, в теме, кто понимает, он узнает эту пещеру, он увидит, как бы, что мы, по крайней мере, старались повторить ее форму. Вот. А на проекте также мне очень здорово, как всегда, помог Вадим Горелин. Это одесская студия. Mm-hmm. Они занимаются motion capture. У них широкий профиль. Вот анимацию, опять же, больше.
Motion capture.
Это захват движений с актера.
Вот. Ну, актер вот надевает датчики, он двигается.
Да, ну да. Разные есть там технологии сейчас. Вот. Но я скажу сразу, большая часть анимации в ролике, она в мультике, она сделана мною вручную. Вот. Аниматор единственный на мультике – это я.
Угу.
Вот. Но вот Вадим Горелин мне, как уже традиционно, как водится, мне очень хорошо помог, за что ему, собственно, и спасибо.
Угу. Вот. У вас международный проект еще получается.
Ну, как бы да.
И Одесса, раз
уж. Да, Одесса, да, одесская студия. В прошлый раз я этого не хотел сказать, не забыл. Вот. Также мне помог Дима Шилов. Mm-hmm. С ландшафтами, вот, он у нас тоже традиционно этими ландшафтами занимается, тоже взяли, ландшафты мы сгенерировали в игровом движке.
Mm-hmm.
Да, два парня работали, Дима Шилов и Лазарев Александр.
Mm-hmm.
Вот.
И какие, что это за ландшафты? Как они делались вообще, на каком основании игры?
Ну, с ландшафтами, наверное, чуть попроще история, может быть, потому что не так критично все-таки это. То есть, основная у нас задача была сделать реконструкцию гоминида и оживить его в сцене. Вот. А ландшафты, ну, мы брали, как смотрели референсные фотографии африканской саванны, вот, и примерно делали похожее что-то.
Mm-hmm.
Ну, тут не ошибешься, я думаю, 300 тысяч, 250-300 тысяч лет саванна вряд ли...
Природа не изменилась так кардинально.
Да, масштабы геологического времени, они гораздо шире, да, больше.
Mm-hmm. И вот если говорить об этом проекте, наверное, стоит, опять же, вернуться немножко сначала в прошлое. Вот был мультфильм, который, вот, кстати говоря, студия Дмитрия Юрьевича, mm-hmm. в том числе собирали средства... На то, чтобы сделать тот мультфильм, угу. который вот полтора года назад был опубликован.
Да.
Да, мультфильм «Эволюция от обезьяны к человеку».
Да.
Вот, тогда с тех пор этот мультфильм посмотрели, по-моему, больше 600 тысяч человек.
Да, суммарно, ну, 600 тысяч где-то примерно.
Да, 600 тысяч человек. Из того, что, допустим, в чем «Антропогенез.ру» вообще участвовал, по-моему, самый просматриваемый мультфильм.
Угу.
Вот. Что можно сказать вот о этом мультфильме, который вы делаете сейчас? Чем он принципиально отличается? Может быть, как вы выросли профессионально? Вот в чем разница вообще?
Мне кажется, новый мультфильм чуть получше. Чуть-чуть получше. Я думаю, что это оценит публика, конечно. Но мне кажется, что чуть-чуть лучше, потому что я немножко брал другие крупности планов. Чуть более дотошно подходил к работе с камерой. Вот, то есть, это художественная работа, на самом деле. То есть, все, что касается анимации, рига вообще, то есть, разработки вообще общего внешнего вида сцены, это делал я вручную все. Mm-hmm. Вот. И Мне кажется, лучше немножко получилось все-таки. Mm. Вот. Ну, посмотрим, как говорится. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь сюда.
Если сравнивать это с какими-то западными работами, не вы же, наверное, единственный в мире занимаетесь подобными реконструкциями, такими вот мультиками. Есть ли какие-то аналоги, может быть, там не совсем близкие? Понятно, что, допустим, возможно, Хома на Леди еще никто такую анимацию не делал. Ну да. Вот, как вы можете сравнить себя с какими-то лучшими в этой области западными работами? Вообще вы сравнивали, смотрели, что там делается?
Ну, именно если говорить о компьютерной графике, то, честно говоря, что-то не так уж и много. То есть в России мы вообще творим на девственной почве. Никто этим не занимается абсолютно. То есть этим никто не занимается. В России, в мире я видел некоторые реконструкции, но они тоже какие-то тоже энтузиасты сумасшедшие, типа меня. Вот, значит, было им интересно. Там, я видел Дманист, очень хорошая реконструкция, но там без анимации, просто модели.
Дманисцы – это вот человек грузинский, который Дманисец. В Грузии в Дманисе был.
Да, да, Хума Георгикус, да. Вот. Такого вот прямо непосредственного специализированного проекта я не видел. Вот. В России такого точно нет. В России, если что-то похожее искать, но это уже не на тему эволюции человека. Я знаю, есть очень хороший специалист по динозаврам, Влад Константинов. Mm-hmm. Абсолютно великолепный моделер. Скульптор. Угу. Вот, он делает просто обалденные модели динозавров. Вот. Но у них тоже это не выходит как-то в формат мультфильмов каких-то. Он делает очень классные, крутые картинки, вот, совершенно обалденного качества. Вот. А так, чтобы кто-то мультики делал даже с динозаврами, такого тоже нет. Вот. Но в любом случае наш проект уникален тем, что подобного никто не делает. Да.
Угу. Ты можешь сказать, что у вас... Вы на переднем крае в этой сфере в мире вообще, не только в России.
Ну, в мире не знаю, в России думаю, что да.
Понял. Ну, вот можно же, допустим, взять фильм «Планета обезьян». Там же они делают... Там же, я так понимаю, не только люди, надевшие маски обезьян, бегают.
Вот. Конечно.
Кстати говоря, прокомментируйте профессионально. Вот как там вообще делаются обезьяны?
Да, у них сделано все очень классно, круто сделано. Единственное, что нужно понимать, что у них это работает целая корпорация с огромными бюджетами. У них работает большое-большое количество хороших специалистов. Вот. Я же это делаю просто свободное от работы время. То есть uh-huh. моя работа – это графика для кино. Uh-huh. Вот. Иногда я делаю рекламу, иногда раньше я делал игры, было дело. Вот, я все это делаю абсолютно свободное от работы время на домашнем, мощном, но дома, в общем, ну, как сказать, в своей студии, да, угу. Вот, я делаю это, в общем.
Ну, вот вы как, допустим, как зритель, вот, допустим, когда обычный человек, типа меня в данном случае, смотрит кино, он оценивает его, ну, со своей дилетантской точки зрения, вот, точно так же, как, например, когда... не музыкант слушает музыку, он ее тоже там на уровне часто. Мне это не нравится, или mm-hmm. я такое не люблю. Когда профессионал, музыкант, слушает музыку, он ее сразу раскладывает на отдельные инструменты. А вот партия баса, mm-hmm. там вот интересная какая-то там деталь mm-hmm. он обнаружил, а вот гитаристы там не очень. Mm-hmm. И он там четко разложил, что там две партии гитары и так далее.
Да, вот он может там гармонию вот анализировать.
Точно так же форму. Профессионал, например, смотря фильм «Планета обезьян», обращает внимание на совсем другие вещи, чем... любитель. Вот, допустим, что вы можете сказать, то на вы, то на ты, но в данном случае не важно. Что ты можешь сказать о том, как делались там обезьяны, по твоему мнению? Ну, что там хорошо, что там плохо, и какие, если сравнить с теми методами, которыми они пользуются?
Вообще. Технически сделано классно, у них огромные мощности, огромный бюджет.
Это понятно.
Да, большой опыт. Технически сделано классно, я даже не знаю, к чему придраться, там прекрасные шимпанзе, отличные гориллы. Вот, то есть, кухню процесса я, конечно, понимаю и вижу, как это делается, да, вот, по аналогии с музыкантами, да, если... Что мне не нравится в этих проектах, они все очень антропоморфны, как всегда. То есть мы, вся наша культура, она очень грешит антропоморфизмом, потому что мы не хотим изучать природу такой, какая она есть, реальность такую, какая она есть, методами науки, то есть беспристрастным методом, тщательно изолируя, так сказать, изучаемый предмет от своих там эмоций, переживаний, от своих каких-то там иллюзий. Это очень сложно, научный метод, он формировался столетиями, веками, Вот. И отовсюду прёт, в общем, эти обезьяны.
Слишком
человечное все, а человечное равно, так сказать, обезьяне, то есть все эти обезьяньи инстинкты. И, в общем, все истории практически, в общем, они все про одно и то же. Это, мы, по-моему, даже с Дмитрием Юрьевичем в прошлый раз об этом говорили. Вот антропоморфизм мне нравится. То есть хочется больше. Вот я с гораздо большим удовольствием посмотрел, например, фильм о Дайан Фоссе, про горилл.
Угу.
Вот, с большим удовольствием посмотрел фильм BBC «Горная горилла».
Угу.
Вот именно социальные...
Там настоящие гориллы.
Да, они настоящие, да. И вот интересно не то, как горилла сделал, интересно именно их поведение, как устроено, их социум, как можно сравнить это с нашим, где какие-то есть параллели, где нет. Вот, просто как натуралист изучает. То есть вообще как бы взгляд натуралиста, он не характерен для массовой культуры, для кино, нет. То есть мы в кино видим себя. То есть даже вот если взять, опять же, я всегда тоже как бы это всегда задевает и раздражает, когда снимают, например, в фильме «Инопланетянина». Кто прилетает, да, как правило? Прилетает человек с такой же стрижкой, еще и говорит там по-русски или по-английски. Вот, ну это вообще, конечно, ну в лучшем случае там ему налепят что-нибудь, какие-нибудь там грим, но на самом деле там у того же Станислава Лема, да, у него множество было произведений, посвящено проблеме контакта, написано, насколько действительно инопланетный разум, насколько существо инопланетное может, насколько оно может отличаться разительно от нас,
угу.
Что, в общем, а мы вот в нашей массовой, в нашей культуре мы везде рисуем самих себя и видим, хотим видеть везде себя. Вот это вот как бы для натуралиста, если для ученого, это не представляет никакого интереса вообще.
Хорошо, и тогда давай вернемся, так сказать, к твоему проекту.
Да.
А там ты пытался как-то уйти от антропоморфизма и как-то... Ты, эти персонажи, которые у тебя участвуют, они там не такие, как мы?
Я постарался. У нас есть, правда, сцена в конце. Это будет в полной версии, где, значит, самка оплакивает умершего, умершлённого Homo naledi, значит, и утаскивает его в пещеру. Вот. Там есть, можно так сказать, что немножко тоже грешен этим. Но это заложил Станислав Владимирович Дробышевский в сценарий. Вот. Кстати, тоже сценарий мы работали совместно втроём.
Mm-hmm.
Вот. По поводу персонажей. Ну, это мультик, опять же, история там достаточно несложная. Ну, вот это простые, как сказать, в природе...
Как
вот...
всё-таки, еще раз, я хочу спросить, как тебе, пробовал ли ты избавиться от антропоморфизма, и получилось ли у тебя, как ты считаешь?
Ну, я пробовал полностью, наверное, не получилось, я постарался, вот, постарался, будем стараться, да. Ну, интересно все-таки не, знаете, нам больше интересно сходить там в театр, да, посмотреть какие-то вот эти тонкости социальных взаимоотношений, чем пойти, например, в зоопарк или в антропоидник.
А ты ходил?
Я, конечно, ходил. Я с гораздо большим интересом и удовольствием вхожу в антропоидник или в зоопарк.
Ну, то есть ты, грубо говоря, в том числе смотрел на горилл и шимпанзе.
Да.
Это тебе что-то дало для анимации твоих персонажей?
Ну, конечно, мне это вообще дает как бы понимание, как движется животное. Это очень интересно животных анимировать. Вот, как раз вот на фильме, о котором мы тоже хотим поговорить, да, чуть попозже, анимировал животное, делал анимацию, вот. Вообще, сделать реалистичную динамику животного – это задача сложная, вот, но нужно понимать, чувствовать эту динамику, то есть это, то есть понятно, что можно описать все математически, разложить на формулы, да, но все равно нужно чувствовать динамику, то есть нужно понимание, ощущение динамики. Если этого нету, то мы видим, что что-то не так, что-то какое-то вот он как-то идет неправильно или бежит неправильно, или что-то, или, как правило, видно, что анимация просто никакая, ну, это деревянная анимация, где...
Всё... Динамика в данном случае, это ритм движения, что это такое?
Ну, это и темпы, и ритм, и, в общем, и импульс, и это все вместе.
Mm-hmm.
Вообще, на самом деле, что интересно, в анимации, она вся, если вот мы представим это, как это понимает машина, компьютер, uh-huh. вот, а там практически все это синусоиды, то есть это ключевые точки экстремума на графике. Uh-huh. Да? Между ними может быть интерполяция, она может быть как линейная, так и кривые, типа безе и так далее. Вот, сплайны там, в общем, можно разные. Но в целом это графики, причем они, как правило, синусоиды. То есть мы uh-huh. вот когда человек идет, если его движение описать, это будут почти все синусоиды сплошные. Да, да, вот. И локомоция животных, она тоже, в общем, на этом построена. Если углубляешься в этот процесс, понимаешь немножко все по-другому. То есть, uh-huh. вот. За животными, безусловно, конечно, надо наблюдать, это очень интересно. Вот, как они себя ведут, как они движутся, uh-huh. вот, что ими руководит и так далее.
Ну да, вот я, насколько помню, я вообще когда-то защитил диссертацию по биомеханике.
Uh-huh. Что... Я помню, кстати,
да.
интервью, да.
Да, что в каждом движении, даже в самом простейшем движении человека, участвуют порой десятки мышц. Mm-hmm. То есть, допустим, там, когда там спортсмен между собой разговаривает, они там широчайшая мышца спины, mm-hmm. там такие-то мышцы всякие. На самом деле, каждая из этих мышц, условно, она на самом деле состоит из десятков разных мышц.
Mm-hmm.
И вот, допустим, в простейшем движении я вот двигаю рукой.
Mm-hmm.
У меня участвует. Там, тут куча мышц, здесь и здесь. Ну, а если движение не тренированное, то у человека там еще куча мышц участвует, которые ему мешают на самом деле двигаться.
Здесь мало того, не только мышцы, еще и кости, потому что здесь локтевая кость, uh-huh. это лучевая, она обращается вокруг локтевой при таком движении. То есть, да.
Нужно ли все это учитывать? Все эти десятки, сотни
мышц. Ну, детализировать можно до бесконечности, в общем, можно там и на субатомный уровень уйти. Да, но, конечно... Желательно знать, хотя бы иметь представление об анатомии, безусловно. Mm-hmm. Причем вот в антропологии я так и пришел, как бы, ну, не в антропологии, а, скажем, к тому, чтобы визуализировать какие-то вещи на тему антропологии.
Mm-hmm.
Вот, то есть мы понимаем, что конечности гомологичные у позвоночных, у млекопитающих, да.
Конечности гомологичные. Переведи.
Похоже гомологичны, то есть, например, там вот, например.
Ну, то есть рука человека похожа на руку обезьяны.
Да.
Рука обезьяны.
Да, да,
в принципе,
да.
чем-то похожа на конечность любого млекопитающего.
Да.
Более и того, потом дальше мы расширяемся на конечность любого позвоночного. Вообще.
Да, позвоночного. Более того, опытный палеонтолог вообще назовет там ряд черт, которые вообще достались нам от панцирных рыб. Вот. Mm-hmm. То есть это удивительно. Вот, например, там Нил Шубин, «Внутренние рыбы» есть очень интересная mm-hmm. книга такая. В общем, тоже недавно, года два назад читал, очень интересно. Глубокая книга. Вот. Так что, в общем, проект был... Интересно было работать над этим роликом. Mm-hmm. Сделал я его где-то месяцев за 7. Тоже, mm-hmm. опять же, свободное от работы время.
Mm-hmm.
То есть, это не является моей основной работой. Я делаю это просто для себя. Ну, как, ну, не то чтобы для себя, mm-hmm. для того, чтобы ну, как-то помочь популяризировать популяризации очень-очень огромного объема сведений об эволюции Homo.
Mm-hmm. В этом проекте, на твой взгляд, что... Лучше всего, что ты, грубо говоря, главным достижением своим именно в этом проекте, что ты считаешь?
Наверное, тут даже может быть не столько. Я говорю, мне очень. Я понял, что нужно больше сотрудничать с более опытными коллегами. Вот опять же, лаборатория антропологической реконструкции.
С учеными.
Да. Так у нас мы обычно работали. Дробышевский, Соколов. В общем, и я, да. Тут мы немножко уже опыт других людей
подключили.
Да, подключили, да. Это было очень интересно. С точки зрения творческого процесса, ну, какие-то методы, я тоже для себя какие-то свои секреты там, значит, не то чтобы секреты, тоже я наработал свои методы и способы анимации, вот, которые несколько отличаются от того, что рассказывают на курсах обычно или на каких-нибудь школах,
mm-hmm.
вот, но об этом я не буду рассказывать.
Ясно. А что, на твой взгляд, что бы ты сделал лучше или по-другому, если бы ты сейчас заново опять взялся за это?
Пришлось, проект? Да. Но опять же тоже хочется лучше, ну, времени, мощностей не хватает. Например, там, тоже опять же на просчёт на этот уходит много времени. Что я бы лучше бы сделал бы более детально пещеру. Можно было бы, конечно же, ландшафты сделать, какое-то взаимодействие. У нас немножко такая фейковая история, потому что у нас из игрового движка сгенерированы ландшафты. Вот. почти все.
И в чем тут фейковость?
А в том, что персонажу трудно сделать сцену так, чтобы персонаж непосредственно взаимодействовал с каким-то... Так, чтобы...
Ландшафтом.
Да, то есть там есть некоторые технические нюансы. Вот. Пещера, опять же, можно было бы сделать ее более, более реалистичной, более соответствующей тому, какая она есть на самом деле. Вот. Но, например, по поводу пещеры, один кадр просчитывается на машине. Я оптимизировал шейдер максимально, так чтобы это как можно быстрее это все просчиталось, да. 5-7 минут. Кадров
один
там.
Кадр.
Один кадрик, да. То есть обычно все говорят.
Это
да,
что
там...
за машина? Типа, на бытовом уровне. Насколько мощная машина?
Ну,
5-7
сейчас...
минут просчитывает один кадр.
Ну, у меня 20-ядерная машина сейчас на базе i9 процессора нового поколения. Вот. Это благодаря спонсору нашему была приобретена машина. Вот, хорошая, быстрая машина, надо сказать. Но хочется таких штук 20. Вот, на самом деле, да. То есть...
Вот и 5-7 минут она просчитывает один кадр, и сколько...
Кадров 1120 кадров в сцене. То есть вот, чтобы понять, сколько это рендерится, нужно умножить там, 6 минут в среднем на 1120 разделить на... И так далее. И получим, что рендерилось это, там, грубо говоря, там, 4 дня вот, с половиной.
Это пещера именно.
Да, пещера, да, просчёт. Вот. Но можно использовать разные методы. Есть, например, там, GPU-рендеринг. Там. Но это я не буду сейчас углубляться.
Да.
Тот метод, в котором мы работали на данном проекте, он позволял просчитывать так.
Угу.
Вот.
Это что, это вот, грубо говоря, пещера, она больше всего в этом плане сожрала ресурсов?
И, но...
Вот, допустим, мне, как человеку, который уже видел этот пример, мне кажется, что вот сами... Эти персонажи, особенно там, когда их показывают крупным планом, там камера чуть ли не в живот одному из них упирается.
Mm-hmm.
Вот. Мне показалось, что это как-то сложнее.
Нет, дольше всего просчитываются крупные планы персонажей, mm-hmm. где волосы, особенно детали, поры кожи и так далее.
Mm-hmm.
Но пещера тоже хорошо тогда, в общем, занимала процессорное время, да.
Mm-hmm. Хорошо. Значит. И я думаю, что тут мы сейчас небольшую черту подведем,
угу.
вот говоря именно об этом проекте. То я так понимаю, что премьера запланирована на апрель.
Да.
Вот, и совместно вот, с Анатолием Александровым, угу. который замечательный скульптор, будет он сейчас работает над реалистичной, или как он говорит, гиперреалистичной скульптурой угу. Хома на леди. Будет фактически в полный рост, как живой, с кожей, с шерстью. Который можно потрогать или нельзя будет потрогать, не знаю.
Да.
Вот, скульптура «Homo Naledi», будет вот этот замечательный мультфильм.
Да.
И параллельно снимается фильм, как в лаборатории Герасимова делают реконструкцию головы «Homo Naledi» по черепу.
Да и, по-моему, сама голова тоже будет, если я не ошибаюсь, да, вроде бы?
Да.
То, что вот Елизавета Валентиновна сделала.
Да. И вот этот весь проект, словно mm-hmm. мы в «Антропогенез.ру» называем проект «Наледи», а мы планируем представить в апреле.
Апрель, да.
Да. Наверняка сделаем какой-нибудь лекторий, выставку, mm-hmm. премьеру фильма. В общем, будет такое интересное мероприятие. Спасибо, опять же, частному лицу.
Да.
То есть спонсором тут выступил не какой-то там банк или компания, mm-hmm. которая хочет себя прорекламировать. Вы не увидите нигде там никакого mm-hmm. логотипа. Просто частное лицо решило mm-hmm. помочь, потому что ему это интересно.
Да, да. Человек выделил деньги на популяризацию науки и mm-hmm. ничего не просит взамен. Даже mm-hmm. имени своего не
mm-hmm. Да. Ну да, замечательно, что такие люди есть.
Да, прекрасно. Да.
Да, так что будем анонсировать. В апреле всех приглашаем посмотреть, прийти и так далее.
Да.
Хотели поговорить немного о твоей работе в киноиндустрии.
Да.
Вот об одном из последних проектов.
Да, один из последних интересных проектов был, я подчеркиваю интересных, почему, это была «Легенда о Коловрате».
Да, здесь, вот. Я так понимаю, обзор Дмитрий Юрьевич... С Климом Жуковым делали обзор этого фильма,
да,
разбили в пух и прах.
Клим Саныч, да, хорошо прошелся.
Да.
Но он со своей позиции, как историк.
Да, мы поговорим с позиции именно...
С позиции графики.
Графики, анимации, вот этого всего, как оно сделано. Да.
Да, на самом деле проект, мы не будем обсуждать там, его в соответствии с историческим событием, тем более, что о Евпатии Коловрате почти ничего не известно. Да?
Угу.
Вот, мы поговорим о технической части. На самом деле проект уникальный.
Uh-huh.
С точки зрения компьютерной графики, там было проделано просто чудовищное количество работы.
Uh-huh.
Делала графику, я работал над анимацией непосредственно в компании Main Road Post.
Uh-huh.
Это ведущая на российском рынке компания, которая по уровню качества, по опыту, у них 20-летний опыт работы там практически на западный уровень уже выходит. Вот, это Main Road. Вот, люди сделали просто колоссальный объем работы был. Почему? Потому что весь фильм, если посмотреть вот на исходный, на исходники этого фильма, все снято в комнате, в зеленой. Реально, то есть все просто, вся эта история снята в зеленой комнате. Вот. Все потом хромакей все это вычистили, и все было дорисовано. То есть все города, вся абсолютно природа была дорисована. Массовка. Массовку я анимировал в основном. Лучники, лошади, люди, которые там ходят, что там только я не анимировал. Я тоже сделал там огромное количество работы. Вот, в том числе я анимировал медведя. Это отдельная вообще история целая, я сейчас расскажу. Вот. Но ребята сделали просто подвиг, профессиональный подвиг. Это был этот проект. Это просто вспоминать страшно, как над ним работали. Особенно когда.
А уже... сколько человек вот так вот, если грубо оценить? И сколько времени? Вот как можно? В человека-часах. В людях, в часах?
Ну, в студии непосредственно, дабы не соврать, наверное, человек 40, может быть, в титрах все есть там. Вот. Плюс огромное количество работы было отдано в студии, ну, внешне.
Аутсорсинг.
Да, аутсорсинг. Екатеринбургская студия работала, очень много работы тоже сделали ребята. Другие какие-то были фрилансеры. Я не знаю, я говорю, я как наемный работник работал, то есть, ну, естественно, я вход проекта видел, и я могу рассказывать об этом, ну, как вот непосредственно только то, что я делал.
Да?
Ну,
то есть, как... 40 человек, привлекаемый аутсорсинг, и сколько по времени?
Сейчас скажу, но перед... Ну, вообще, как бы первые пробы делались еще в 2015 году, какие-то там превизы и так далее. Но непосредственно работа, наверное, длилась, ну, сколько-то, не знаю, сколько-то, может быть, в пределах года, наверное, может, чуть меньше. Вот над медведем мы работали с... все сцены делал я по анимации. Но я делал только анимацию, то есть то, как он шевелится, вот то, как он выглядит финально, шерсть – это не моя работа, я только его шевелил. Да, и как мы его шевелили, это была тоже отдельная история. Джаник, режиссер и продюсер фильма, вот, он мне... То есть мы экспериментировали. Вот, он мне звонил, причем может мне там с утра позвонить, например, я сплю рано утром, в 7 утра, например. Он мне звонит: «Спишь?» Я говорю: «Нет». Так, смотри по медведю, давай попробуем, давай попробуем что-то. Он идет там и рычит. Была такая версия, там шот, где в фильме он, значит, он одного монгола убивает, другого там, значит, он бежит, подсекает одного, другого догоняет и прихлопывает его. Это финальная сцена в битве. Вот, там было куча версий, там было 122 версии анимации. Моя любимая, версия, это была 64-я, 122-я, а фильм пошла самая неудачная версия этой сцены. Вот, было очень обидно посмотреть, что это самая неудачная версия попала в фильм. Вот, и мы пробовали там просто буквально там... Режиссер искал, как это, он хотел, ну, сделать сцену оригинальной, я видел, как у него формируется видение, вот, у режиссера, и тоже было очень интересно с ним работать, потому что я получил тоже опыт, потому что Джаник, он опытный режиссер, и когда вот я слышу, он, ну, что-то он говорит, он размышляет, как бы дает какие-то комментарии, я понимаю, что... За этим вообще стоит какой-то огромный опыт работы. Действительно, то есть, мне было очень интересно с ним общаться и работать. Вот. Помимо медведя, что интересно, он же огромный, таких не бывает медведей сейчас, да, ну, в общем, это пещерные медведи могли там 2 метра в холке быть, да, и даже больше. Этот медведь, он тоже чисто такой фэнтезийный. Вот, его же, как по сути, его никак не motion capture, ни с него не снимешь, да, ну, как бы.
То есть нельзя взять другого медведя или заставить человека ходить как медведь, тоже нельзя.
Да, и медведя не заставишь делать то, что он делает. А он их там разбрасывает, этих монголов, кусает их там, бросает. Вот, и все это достигалось путем экспериментов анимационных. Вот, то есть, в общем, это было очень забавно, это было все делать. Причем, как бы, сначала хотели сделать обойтись минимальными какими-то 3D-шными, трёхмерными дублерами, потому что в этих сценах битвы там очень много, на самом деле, трёхмерных монголов.
Просто трёхмерные монголы.
Да, то есть просто, ну, этого не видно, а на самом деле их куча там. То есть сначала думали, давайте поставим вот одного, он там его там кусает, его отбросает куда-нибудь, там, или лапу его прибивает. Потом давайте трёх, давайте третий, там, еще одного кого-нибудь там, а тут пусть еще какой-нибудь побежит, вот. Ну, это было очень интересно работать. То есть я именно с режиссером непосредственно было интересно, потому что я понимал...
То есть в этой сцене, где, в общем, сцена, где медведь разбрасывает монголов, там реальные люди вообще есть?
Есть, есть, да, есть.
А какое соотношение реальных и трехмерных монголов?
Ну, может быть, 30 на 70. 70, может быть, реальные, 30 – это...
30 анимированные.
Да, потому что, ну, медведя же надо, он там...
Не может не может анимированный медведь отбрасывать лапы живого человека.
Да-да, он сначала там сцена начинает, где он там бьет, значит, несколько из них улетает в сторону, там, потом он кого-то хватает, кто бежит, он хватает, волочет по земле и выбрасывает его, значит, в другой сцене тоже там есть и съемочные, и трехмерные. Вот.
Вот я, насколько знаю, ты принес этот ролик,
да.
Какой-то кусочек, именно связанный с анимацией медведя.
Там не только...
И зрители увидят.
Да, там не только анимации медведя, там анимации лошадей, то, что удалось собрать, то, что у меня сохранилось, я спросил у генерального директора компании.
Разрешение.
Да, разрешение он мне разрешил, вот это Main Road Post, вот, показать часть моей работы. Ну, то, что непосредственно только я делал. То есть, ну, вот это, я занимался на проекте анимации, ну, немножко рик, это скелеты, но основное это вот анимация была. Проект был, на самом деле, я говорю, что он был очень интересен с точки зрения компьютерной графики, потому что именно компьютерная графика этот проект вообще не то чтобы вытянул, она его сделала просто. То есть, снято было просто все в зеленой комнате, реально. Все остальное это было все полностью. Это был титанический труд, и вот люди, когда, ну, которые над этим работали, они не совершили это огромную работу.
Ну, понятно. Вот, вот так вот есть некое у меня такое противоречивое чувство и как бы некое, не знаю, как это назвать, но суть в том, что есть как бы специалисты крутые,
да,
которые могут в зеленой комнате сделать там битву с трехмерными монголами, медведя, да?
Да.
Вот. Замечательные специалисты, которые делают подвиг, работают много месяцев. Дальше выходит некий фильм, и, допустим, Дмитрий Юрьевич и Клим Саныч садятся здесь за столом и разбивают его в хлам, потому что, типа, и по исторической достоверности там ничего не совпадает, и по сценарию, по сюжету там, значит, масса дырок, и вот к чему есть придраться. Как же так? Вот у нас есть замечательные там исполнители, вот,
да,
и, то есть, а хромает вот как раз идейная часть фактически.
Ну, вот в том-то и дело, часто бывает такое, что одно хорошо, другое, ну, трудно как бы сбалансированный продукт сделать. Все-таки кино – это трудная работа многих-многих коллективов даже. Это, ну, это очень много людей делает. Причем это и компьютерная графика, это тоже подразделение. Сцены даже делались. Кто-то делал трекинг, занимался, то есть он восстанавливал движение камеры в трехмерной сцене. То есть, чтобы поместить на вот вместо зеленого фона там город или там какие-то деревья, лес, нужно восстановить движение камеры в трехмерной сцене, а потом в этой трехмерной сцене поместить этот город, из этой камеры его снять, а потом это совместить с съемкой, все это тщательно очень закомпозить. Вот. А почему так получается? Ну, я так понимаю, что Клим Саныч, он как историк рассматривал это.
Конечно.
Естественно, он со своей профессиональной там точки зрения, конечно, разбил все там в пух и прах. Другое дело, что фильм все-таки легенда. И это, он действительно, он фэнтезийный фильм. То есть, ну, я бы не стал так жестко придираться все-таки. Хотя я Клима Жукова, я понимаю, он естественно. Вот, но я говорю, что этот проект, он был очень интересен тем, что вот он практически вот в компьютерной графике это.
Это я понял. Согласись, с другой стороны, все равно решает зритель в конечном итоге.
Конечно, да.
То есть зрителю, вот, допустим, он не знает, большинство никогда не узнает, сколько людей там работало, какой огромный, какие были интересные задачи там решены. Это тебе как профессионалу, вот это тебе интересно. Ты, допустим, даже там профессионально что-то там вырос, сделав этот проект. Вот у меня есть некая тоже аналогия, которая у меня возникла. Когда-то, там, сколько-то лет назад, в одном проекте мне пришлось общаться с руководителями архитектурных мастерских, которые проектируют здания или там какие-то новые проекты. И там есть должность, там главный инженер-проектировщик, главный архитектор-проектировщик. И вот по факту выясняется, что, допустим, разные подрядчики, они делают разные части проекта. Этот сделал там проводку, этот сделал там как сантехнику будет, этот там, не знаю, само здание. Вот. И когда в итоге это все совмещается, то выясняется, что унитазы в воздухе висят вообще там. Да, или розетка в потолке. По-моему, есть некая аналогия, что есть, значит, там некое подразделение, которое классно выполняет свою функцию, но есть множество других подразделений.
Ну, бывает такое, да.
И вот есть российская такая, на самом деле, конечно, не только российская, но для нас, кстати, не больная проблема, когда вот вместе собираются разные, много разных коллективов, много разных людей, и вот проблемы возникают во взаимодействии. То есть сделана классная компьютерная графика, там гигантский объем работы, все круто, допустим, а вот с исторической частью промашка возникла.
Да. Тут какие задачи, опять же, ставились? Вот что касается, так сказать, что одна инстанция сделала так, другая так, да, бывает, что снимают как-нибудь криво. Типа, а, там на компьютерной графике все дорисуют. Там, потом ребята сидят и вообще там волосы на голове у них дыбом встаются, как это снято. Бывает такое. Вот, тоже. Ну, бывает, что...
Ну... А, действительно, нету ли сейчас, вот, кстати говоря, такой тенденции, что типа, да, мы как-нибудь снимем, а эти ребята все дорисуют уже, да, там поправят.
Ну, бывает, но сейчас...
Потому что вот в том же самом, в звуковой режиссуре там есть там термин «shit in, shit out». То есть, грубо говоря, если дерьмово записали, то звукорежиссер, он как там из кожи вон вылезет, все равно конфетки не получится.
Да, но есть специальная такая должность супервайзер компьютерной графики. Вот, то есть... обычно отсылают опытного сотрудника, который на съемке, он там может жить даже по полгода на съемках, вот, и он следит за тем, чтобы это как-то, ну, чтобы это правильно снималось, чтобы потом можно
прикрывает было... тыл, грубо говоря.
Да, прикрывает тыл, да, то есть от работы супервайзера на съемке, на съемочной площадке тоже многое зависит, да.
Ясно. Что ты еще хочешь сказать про именно про этот проект, чего ты не сказал?
Ну, про проект, я про коллаврат, я бы хотел, скажем так, встать на его защиту. Да, потому что. Да, я даже его, кстати, посмотрел, мне понравилось. Я обычно фильмы не смотрю, на которых я что-то делал, правда. Вот. И как бы я его специально посмотрел, мне он даже понравился.
Ну, я думаю, ты его посмотрел, потому что ты сделал довольно большой объем работы.
Да, огромный объем работы, да. Вот.
Хотелось посмотреть на.
Да, ну я просто не смотрю не потому, что там я как-то очень, ну, много разной работы бывает, и все смотреть тоже не всегда интересно, скажем так.
Вот. Хорошо. О каких-то будущих проектах, о планах?
Конечно, планы тоже громадьё, как говорится, планов много очень. Есть идеи совместить съемку с компьютерной графикой, опять же,
в живичке. Уже вот именно в антропологическом части.
Да, научно-популярный проект. Да, я вот научно-популярный проект я с удовольствием смотрю, вот, а билетристику я как не читаю, в общем, обычно не очень люблю, и так и не смотрю фильмы всякие тоже.
Так, совместить съемку.
Да,
ты хочешь «Homo naledi в природе» снять?
Ну, можно, да, можно наоборот, можно, например, снять Дробышевского на камеру, вот, и вживить в сцену трехмерного персонажа какого-нибудь, Леонида, который вот он там рассказывает, допустим, он оживает, тоже как бы как вариант.
Какой разведопрос между Дробышевским и Хомбалом.
Да, 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 можно, не, есть, опять же, идея анимационного проекта, то есть такой мультик, то есть не как наш мультик, а именно анимационный а-ля в духе типа Диснея, может быть, даже, в таком ключе анимацию делать, то есть это уж совсем мультяшное, попробовать в этой сфере, попробовать, ну, грубо говоря, есть разные идеи, и хочется как-то их осуществить. Но нам, скажем так, на первом мультике вот Дмитрий Юрьевич нам помог со сбором средств, за что ему большое спасибо. Вот, на этом мультике нам очень хорошо помог наш спонсор, вот, который себя не называет, вот, за что ему тоже огромное спасибо. Вот, потому что нужны деньги просто на все вообще, то есть начиная от нового железа, а для графики нужно постоянно покупать новое железо. То есть даже нормальный компьютер, это 1000, ну, как я уже говорил, 1200 нужно на это, причем минимум, вот. То есть мониторы это тоже там, ну, в пределах 100, ну 70, может быть, там, ну, начиная вот 40-50 тысяч, это еще такие самые дешевенькие. Вот, это софт нужно покупать, Это даже оплачивать счета за электричество, то есть это...
Ну, то есть с торрента нельзя скачать как бы взломанную версию, так сказать, этого софта.
Нет, 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 я покупаю софт, я не пользуюсь этим, нет. Вот, это когда-то...
Это принципиальная позиция или потому что просто не получается?
Нет, нет, я вот абсолютно принципиальная позиция. Меня, кстати, все время все говорят, зачем ты это делаешь? Я говорю, ну, ребята, нет, мы живем уже в современном мире, надо как-то, знаете, в информационном веке надо вести себя легально, чтобы все было законно. Вот, и это 95-й год, я помню, когда не было еще никаких законов. Сейчас за всем следят, как бы, да, за порядком. Раньше, ну, полный бардак. Мне как-то попала в руки программа «Аниматор». 95-й год, да, я еще тогда был маленький. Вот. Я понарисовал в ней кучу мультиков всяких. Года 2-3 рисовал мультики эти. В общем, мне никто ничего не объяснял, никто ничего не говорил. Сам ее нашел, сам понарисовал, сам их забросил и графику забросил. А потом опять вспомнил, стал трехмерной графикой заниматься. Вот. То есть деньги нужны на все. На софт, он вообще в первую очередь нужен. Софт обновляется. Вот мы в этот раз использовали Houdini 16.5. По-моему, 16.5, да. Ограниченная коммерческая версия, Limited. Вот. Хочется в следующий раз купить вообще полную версию. Вот. Софт нужен постоянно. То есть,
ну, кстати, порядок цены, вот, допустим, этот Houdini, полная версия, сколько стоит?
Там что-то около 2000 долларов. Вот, полная версия. Ограниченная стоит $200. Вот. Хорошо, производители все-таки ведут более гибкую политику сейчас. Можно купить подписку на год. Там тот же Madbox стоит, по-моему, что-то там 1003, еще $50. Вот, то есть софт для сканирования мы покупали что-то долларов за 200, тоже, по-моему, что-то такое. Вот. А операционные системы, кстати, я не покупаю, я перешел на Linux, кстати, вот что интересно. Вот, и, в общем, чего я всем желаю, нет, кстати.
У меня почему-то вот ощущение, что вот перейти на Linux, это все-таки тоже что такое десятилетней давности, что сейчас уже как бы не так эта тема.
Нет, а Linux, он вообще развивается тоже. Но я пока еще такой юзер. Начинающий. Да, начинающий юзер, вот. Но мне он очень нравится, Linux. Он, во-первых, бесплатный, он надежный, он стабильный, он безопасный. Вот, а Windows дорогущий, глючный.
Сейчас, если зрители досмотрят до этого места наш с тобой разведопрос, там в комментариях каждый выскажет
свое мнение. Да, я думаю, там будет холивар опять, скорее всего.
Да, ну то есть ты говорил о том, что все стоит денег.
Да. На все нужны деньги, тем более я привлекаю иногда сторонних художников, чтобы мне помогали. Вот, я же им тоже что-то плачу, как бы, ну, как, то есть там себе прошу что-то, там, дружище, сделай мне вот это, я там тебе там какое-то там, ну, какое-то материальное вознаграждение небольшое, там, допустим, кто-то, кстати, бесплатно может сделать. Вот. Я не помню, я всех назвал, да, кто мне помогал. Я хотел сказать спасибо, да. Это Олег Просвирнин, Олег Авраменко, это Вадим Горелин, Шилов. Дима, это кто у нас еще был? Андрей Устюгов. Вот, несколько человек мне помогали, ну, в разных каких-то работах, в дисциплинах.
Кстати говоря, мы можем сейчас обратиться к зрителям, поскольку в комментариях однозначно мы мультфильм покажем, кусочек.
Да, да.
Напишут, что сделано вот это не так, а это можно было бы сделать лучше. Да. Если вы специалист и хотите помочь чем-то конкретно в этом проекте, пишите, пожалуйста, пишите прямо в комментариях. Вот да, Сергей охотно с вами свяжется, да, и помощь примет.
Если кто-то хочет поучаствовать и помочь, только с удовольствием, потому что я обычно работу всю делаю, или почти всю, 95-97% работы я делаю сам. Вот, все делать на высочайшем уровне. Ну, это вообще мало кто умеет все делать, да, это, потому что компьютерная графика – это подразделение на много-много-много специальностей. Вот, а генералистов, таких специалистов называют генералистами, вот, их очень-очень мало, как бы, но…
Все равно, я думаю, что даже генералист, есть какие-то все-таки участки, которые он предпочел бы сам не делать. Ну, да. Я вспоминаю, что, допустим, в тех же самых 90-х специалист по компьютерам – это был человек, который вообще умеет все. От того, что собрать его, там… Что-то там даже, там, не знаю, что-то перепаять, и заканчивая там программированием.
Да, сейчас нет. Совсем
сейчас такого нет.
Совсем не та история. Например, там мне нужен был шейдер на… вот у меня есть коллега один, он специализируется на этом, он делает шейдеры, собирает, то есть это свойства поверхности разных материалов, он их делает очень крутые, реалистичные. Вот, я тоже это умею делать, я тоже их собираю, я как-то посмотрел, что в его сцену, там такая вообще-то, вот такое дерево с этими алгоритмами, нодами, там, что он там такое творит вообще. То есть углубленная специализация, ну, моя специализация больше как бы к анимации, да, анимации, скелет и так далее. Но, в принципе, я умею все делать как бы на каком-то определенном уровне. Вот, потому что опыт как бы довольно большой.
Mm-hmm. Ну, кстати говоря, вот мы поговорили о твоей деятельности в киноиндустрии, как раз затронули ту тему, что вот гигантский профессионализм, гигантский труд, а к результату там масса претензий потом возникает. Mm-hmm. А если говорить о научно-просветительском проекте, вот, допустим, если взять мультфильм, который «Эволюция от обезьяны к человеку» был опубликован, 600 тысяч человек посмотрели, уважаемые наши зрители могут зайти в комментарии и почитать, да, что там
какой
пишут.
Какой ад там творится,
то есть там, в комментариях. Да. Не говоря уже о том, что такое ощущение, что две трети их людей, они вообще безграмотны, абсолютно. То есть там почему-то пришло масса людей, которые вообще по-русски плохо говорят. Угу. Я не знаю, у меня ощущение, что этот ролик был опубликован где-то в каких-то мусульманских сообществах, где много представителей из Средней Азии, которые, ну, реально плохо говорят по-русски. Ладно, допустим, они плохо говорят по-русски, ничего страшного. Вот. Но уровень их понимания вообще биологии,
да, биологии.
Человека, ну, происхождения и так далее, очень, он просто за гранью. Да, и точно. Там такие один за другим идут комментарии, там, что вы пишете, нас создал Бог, я не обезьяна, сами вы обезьяны, в лучшем случае без мата.
Да, это
вот
очень...
Как очень, ты можешь очень... прокомментировать? Это так зрители оценивают, в том числе и твой труд.
Да, но, понимаете, так сказать, это очень тоже досадная вещь. Большинство людей как думает, наивно полагает, что, значит, мы, ну, Homo sapiens, люди, есть... занесены либо какими-нибудь загадочными инопланетянами, вот, то есть при этом никаких ни доказательств, никто ни в одном вузе, ни в одном учебнике это нигде не найдешь, ни в какой системе образования этого не... То есть,
ну, скрывают же.
Да, просто фантазии-то.
Ну, не, ну понятно, что это... скрывают. Кто тебе правду напишет в вузовском учебнике?
Да-да-да, не пользуясь рациональным логическим мышлением, там, то, ну, опять же, фундаментальный принцип бритвы Оккама, да, можно нагормозить столько всего, можно объяснить падение яблока с дерева...
тем, что Земля падает
вверх. Нет, можно объяснить системами борющихся между собой духов, которые имеют какую-то свою иерархию помощников и так далее. То есть это все плод иррационального мышления. В общем-то, это воображение достаточно примитивной фантазии, потому что в реальности все гораздо интереснее и круче. Вот, и, так сказать, а потом многим очень не нравится как бы тот факт, что, в общем, мы на самом деле просто одна из разновидностей приматов. Вот, на огромном этом пышном кусте приматов. Вот. Кто-то думает, что нас какой-то, значит, загадочный создатель сделал. В общем, доказательств нет этого.
Меня удивляет, что почему-то многим вот эта вот вещь, многим нравится быть почему-то более близкими родственниками свиньи, чем обезьяны.
Да, есть тоже такие деятели, да. Ну, любой биолог просто, который, ну, вообще что-то соображает, там, даже вот в вуз прийти на биофак, там, скажи студенту биологического факультета что-нибудь подобное, просто, ну, засмеют просто. И понятно, что эволюция – это такая, скажем, она, понимание вообще эволюции, механизмов эволюции, оно трудно психике человеческой, то есть мы изначально, потом она происходит в масштабах там времени, миллионов лет, то есть в масштабах геологического времени, то есть там видообразование, макроэволюция и так далее, то есть человеку такие масштабы временные, ну, ему постичь очень трудно. Там,
что... И, так сказать, я приземляю, так сказать.
Да.
И люди, вот эти, они смотрят твои мультфильмы. Как ты вообще оцениваешь вот этот вот шквал комментариев? Что с этим делать? Как ты к этому относишься? Считаешь ли ты, что ты можешь что-то это поменять как-то вообще?
Ну, вот для того я и делал, чтобы как-то что-то поменять. Потому что научно-популярные ролики, мне кажется, что, ну, мультики.
И ты думаешь, что что-то поменял?
Не знаю, если уж не... Нет, многих друзей я, кстати, убедил.
Вот, ну, не смотришь же мультфильма.
Да, вот. Мне просто кажется, что смысла в этом больше, чем делать какие-то фантазии на тему кино, потому что все это, ну, как бы такая... Если взять какой-нибудь кинопроект, как бы он круто не был бы сделан, как бы там круто... Я не говорю про то, что мы обсуждали, я говорю вообще в целом. Вот. Полная ерунда, если честно.
То есть, значит, это какой-то, да, условно говоря, в лучшем случае развлекательная функция.
Просто развлекуха, да, так посмотреть, а в лучшем случае, да. А, в общем, чтобы понять какую-то концепцию, углубиться в это, потому что реальность, она очень сложна и многогранна, она гораздо интереснее, гораздо выходит далеко, необозримо далеко за рамки наших привычных бытовых интересов, вот, там, покушать, развлечься, расслабиться, вот, там, и так далее. Вот, в общем, понятие природу как натуралист, как ученый, это требует, в общем-то, такого очень сознательных усилий и работы над собой. То есть, вот, это будем делать, опять же, да. Ну, мне это интересно, я делаю. Вот, и спасибо тем, кто помогает нам. Вот.
Ну что, тогда я думаю, стоит пожелать нашим зрителям, чтобы они, так же, как Сергей, не только занимались вот своей деятельностью на своем рабочем месте для того, чтобы там, не знаю, обеспечить семью. Вот. Но и даже не только для того, чтобы получить какую-то удовольствие от своей деятельности, чтобы они видели, что их деятельность, она что-то меняет в обществе, что она двигает, я не знаю, человечество вперед, делает людей лучше, умнее, там, образованнее и так далее. Может быть, борется с какой-то темной стороной.
Ну, я таких высоких целей не ставлю. Мне просто нравится именно...
Ага, значит, все-таки просто нравится.
Нет, мне нравится, и я хочу, чтобы было... Просто действительно, наука знает очень много о происхождении человека, очень много. И люди, широкие массы, этого не знают. Они, они думают, вот опять же, что загадочные инопланетяне или какие-нибудь там сверхъестественные существа. Нет, это не так. Вот.
Вот. То есть, ты вот хочешь донести это до людей.
Да, популяризация антропологии, ну, это мое как и хобби, интересно, опять же, тоже. Вот. Потом эволюция, это очень круто, интересно.
Спасибо. Ладно, спасибо, Сергей.
Спасибо, Георгий.
Спасибо вам, друзья. До новых встреч.
Спасибо.